Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я из слушателя «Говорит Москва». Сегодня свои вопросы задаю Дмитрию Балкунцу, эксперту по Беларуси. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
О Беларуси разговор вам предлагаем в связи с тем, что завтра Владимир Путин встречается с Александром Лукашенко. Встречаются в Санкт-Петербурге, форум регионов. После этого отправляются в Валаамский монастырь. В общем, двухдневная программа. Будет много разговоров, но будут честь. Большинство анонсов этой встречи выглядят не очень завораживающе. Вопросы развития торгового и экономического сотрудничества, взаимодействия в рамках союзного государства. То есть сенсации не будет, но это с точки зрения официальных заявлений. При этом в соцсетях, в телеграм-каналах люди рассуждают, что, да черт возьми, Валаам такое отличное место, чтобы, во-первых, в канун юбилея президентства Александра Лукашенко, 25 лет назад он воссел в президентское кресло, в канун президентства где-то на Валааме объявить, может быть, о новом формате сотрудничества, о какой-то перезагрузке вот союзного государства как формата. Но это все такие домыслы досужие блогеров. Вы, экспертное сообщество, которое о Беларуси рассуждает, чего ждете?
Ну, во-первых, в Петербурге мероприятие будет традиционное, дежурное. Оно чередуется то в России, то в Беларуси проходит. В этот раз будет в Петербурге форум регионов. Его организатором являются Совет Федерации, Совет Республики из Беларуси. Там примерно 700 человек, губернаторы из двух стран присутствуют. Это, на самом деле, полезное, возможно, мероприятие для чиновников, которые тем или иным образом на одной площадке могут встретиться, обменяться какими-то там идеями, решениями, какие-то контракты подписать в сотрудничестве. Вот. А президенты, как уже тяжеловесы, можно так сказать, с какими-то заявлениями дежурными выступят, которые им заранее подготовят. И я не думаю, что на этом мероприятии, именно на этом мероприятии, в выступлениях президентов будет какая-то сенсация звучать. Это будет банальная там речь его о дружбе, сотрудничестве, увеличении товарооборота и все прочее, то, что мы слышали много-много лет. Но при этом вот встреча отдельная, которая запланирована между президентами, она как раз, я думаю, будет интересна. Не исключаю, что какие-то вопросы они могут и не озвучивать, а будут кулуарно обсуждать. А то, что сейчас стоит на повестке дня, это вопрос о будущем союзного государства. Как его дальше строить, развивать? Оно же подписано, оно есть 20 лет, но ничего не работает.
Ну вот, а что не работает? Просто каждый раз, когда тема поднимается, говорится о том, что нужно реализовывать договор о союзном государстве. То есть там есть какие-то пункты?
Есть пункты, например, там пункты, связанные, включая там единую валюту и прочие вещи, там и общая экономическая политика, таможенная политика и прочие политики, которые подписаны, прописаны в документах, но не реализованы. Для этого была рабочая группа, она работала с декабря прошлого года, и, насколько я знаю, сейчас рабочая группа подготовила 10 дорожных карт. И как планируется, эти карты должны быть подписаны. Я так понимаю, и со стороны Беларуси это должен Александр Лукашенко подписать под каждым пунктом о графике реализации этих дорожных карт. Но я напомню слушателям, что такие дорожные карты уже подписывались, по-моему, в 2000 или 2001 году.
И там тоже сроки были?
Были сроки, 2005 год, единая валюта. Прекрасно. Но ничего не было реализовано. Поэтому у меня большие сомнения, что Александр Лукашенко будет реализовывать эти соглашения. А Российская Федерация, конечно, заинтересована в углублении интеграции с Белоруссией, но здесь есть такой, мне кажется, проблемный аспект, связанный с балансом интересов. Мы понимаем, что это совершенно разное по масштабам государства. Беларусь требует полного равноправия и имеет право на это, в том числе в области там, своей экономической политики, других политик.
А договор к этому скорее не ведет.
А он как раз и прописывает равноправие, равные права. Но как можно иметь равные права по тем или иным аспектам, когда мы имеем масштаб государства совершенно разный по масштабам и экономики, и населения и прочее? В этом случае даже и Россия будет терять суверенитет, если она какие-то полномочия даст в белорусскую сторону. Поэтому здесь идет скорее дискурс о том, кто чем готов пожертвовать ради общих интересов.
Можно ли предполагать, что вообще этот договор, сам факт его существования, это просто дает пространство для риторических маневров в основном Александра Лукашенко? Ну, то есть он может там, обвинять, как неделю назад. Правительство премьера Медведева обещает, потом забывает, не исполняет. Ну, то есть просто дает повод в очередной раз критиковать Россию за что-то, например, за там, неисполнение каких-то пунктов договора. Вот, в общем, и главная функция этого документа.
А главная функция была немного другая, все-таки.
Нет, на нынешнем этапе.
На нынешнем этапе, конечно, Лукашенко уже вот 20 лет использует этот союзный договор для требований в адрес Москвы по доступу к рынку, по ресурсам, нефть, газ и прочее. При этом он обвиняет Москву в том, что Россия закрывает рынок по сельскохозяйственной продукции. Но если мы посмотрим данные обратной статистики, то российские компании сталкиваются с еще более жестким входом на белорусский рынок. Рынок белорусский для российских товаров по многим позициям закрыт. Там есть классический пример. В прошлом году Россия поставила в Беларусь один сельскохозяйственный комбайн. Всего лишь. Потому что рынок закрыт. То же самое касается и продовольственных товаров по многим аспектам. Вот. Но Российская Федерация не поднимает так острый этот вопрос. Но вот Лукашенко, он любит такие темы выносить в публичное пространство. Я, кстати, замечу, вот этот пример мне нравится. Последний я проанализировал, и это действительно так. Президент Казахстана, который недавно покинул свой пост, ведь я не помню в публичном пространстве каких-то обвинений со стороны Назарбаева в адрес Москвы. Возможно, они были, но в каком-то дипломатическом закрытом формате, но в публичном пространстве...
По поводу союзного государства?
Нет, любых вообще отношений Казахстана и России, это пример. Отношения, наверное, тоже какие-то есть проблемы были, но они, видимо, выясняли их за закрытыми дверями, никогда не выносили в публичное пространство. А со стороны Лукашенко постоянно, многие годы, идут обвинения в адрес высшего российского руководства. Я напомню, кстати говоря, когда был президент Медведев, он сделал специальное видеообращение к Александру Лукашенко и припомнил один случай. Как только они встретились, Медведев стал президентом, Лукашенко первое, что сделал, начал критиковать Ельцина. Какой такой нехороший человек, все. И Медведев тут же пресек разговор, говорит, давайте мы не будем обсуждать моих преемников. Вот давайте будем...
Предшественников.
Да, предшественников, да. Будем обсуждать какие-то текущие вопросы, не надо переходить на личности. И это правильно, потому что это портит отношения. И мне кажется, что вот в союзном государстве нужно все-таки переходить к конструктивным каким-то отношениям и с публичной полемики переходить в какие-то рабочие отношения и выяснять вопросы в рамках рабочей группы, но не выносить это постоянно в прессу и не будоражить общественное мнение.
Напоминаю слушателям, что они могут к нам тоже присоединяться. У нас для этого есть смс-портал +7 925 48 94 8. Можно писать туда. Есть Telegram, говорит МСК-бот. Можно писать сообщение туда. Звонки в прямой эфир по номеру 7373 94 8. Может быть, успеем принять. Но Юрий уже готов спорить с вами по поводу вот этого вашего наблюдения, что с Казахстаном, мол, проблем не было. От Казахстана постоянно, так пишет Дмитрий, от Казахстана постоянно вонь была по поводу Байконура, пусков и всего такого прочего. Вот космосом как будто бы нас Казахстан шантажировал.
Президент Казахстана когда-нибудь оскорблял российских чиновников?
Вряд ли.
Вот, я не помню таких случаев. Александр Лукашенко даже угрожал российским чиновникам арестом. Например, главе Россельхознадзора, который, по-моему, до сих пор не может в Беларусь ездить.
Но при этом, я почему имена путал слушателей, Дмитрий, Юрий. Да-да. Юрий пишет, что Казахстан не был настолько зависим от России, поэтому приказывать России ему не могла.
Но Беларусь и Россия особо и не приказывает. Лукашенко такой человек, что ему особо не прикажешь. Но у него такой характер, он старается все вопросы решать сам лично. С этим, наверное, был связан эпизод, в том числе, высылки российского или отзыва российского посла из Беларуси по просьбе Александра Григорьевича. Потому что, видимо, российский посол занимался вопросами, которые очень сильно беспокоили белорусскую сторону. Он поднимал те проблемные аспекты, которых Лукашенко не хотел бы поднимать, видимо, касательно и вопросов дотации со стороны Российской Федерации, транзита и так далее. Поэтому вот я думаю, что в год 20-летия союзного договора Россия заинтересована в том, чтобы этот договор все-таки была какая-то новая модель отношений выстроена, и было четко понятно, что же все-таки мы развиваем и строим. Потому что проходят годы, меняется поколение людей, которые никогда не жили в одном государстве с Российской Федерацией. И очевидно, что чем дальше мы уходим от этой точки невозврата...
Таких людей будет меньше.
Да, естественно, это будет только отдалять две страны.
Я все-таки вернусь к тем рассуждениям, которые... Ну, не только, кстати, в телеграм-каналах. Я в публикации Дмитрия Дризе тоже читал рассуждения на эту тему. Это публицист в «Коммерсанте», да, публикуется. Он рассуждает о том, что вот... А может быть, речь сейчас зайдет о том, чтобы союзное государство... ну, вот создание, развитие союзного государства, как-то это все сопрягать с так называемым транзитом власти. То есть, чтобы один из лидеров и... с большей вероятностью Владимир Путин вот встал во главе союзного государства как такой единый лидер? Вот насколько серьезно можно об этом вообще говорить?
Когда это союзное государство образовывалось, у власти был Борис Ельцин. Ага. И был такой план, насколько я знаю, у некоторых политиков, в частности, возможно, и даже и у Примакова, который, возможно, как-то в этом участвовал, о том, что в рамках этого союзного государства появится некий там условный глава государства, и в качестве этого лидера видели Александра Лукашенко. Он тогда был очень популярным политиком в те годы, в 90-е годы.
Заборол бы Ельцина по популярности.
Да, но мы же помним эпизод 97-го года, когда Чубайса, он это много раз признавал, Ельцин потом признавал. Они не допустили подписания договора, который подсунули коммунисты, об образовании нового де-факто государства, когда бы полномочия главы союзного государства были бы выше, чем полномочия главы президента российского государства. Угу. Они так хотели Ельцина убрать. Вот, но пришел Владимир Путин, и ситуация изменилась. Я напомню, что вопрос о транзите, о таком транзите и неком лидере общего единого государства обсуждался в 2007 году перед президентскими выборами в России. И тогда тоже вопрос отстоял, что Путин возглавит новое объединенное государство. Ничего этого не было. И в 2024 году я тоже думаю, что этот вариант маловероятный, хотя я думаю, он рассматривается, безусловно, но мне кажется, что это очень сложный вариант, учитывая, что необходимо и референдумы проводить в обоих государствах. Но в этом случае российскому руководителю гораздо проще изменить внутреннюю российскую конституцию, имея конституционное большинство в Думе, одним щелчком пальца поменять это все дело, чем договариваться с абсолютно независимым государством, где авторитарный руководитель у власти, и вряд ли он захочет делиться какими-то полномочиями. История о том, что Лукашенко предложили пост премьер-министра союзного государства, я это совершенно не верю. Я не представляю себе двух лидеров, сильных лидеров, как они могут ужиться в одной тарелке, можно так сказать.
Слушатель 775-й, у него большое сообщение, я только один фрагмент прочитаю. Ну, разные нужные и хорошие договоры можно заключать без создания огромной кучи чиновников некоего союзного государства, которое все равно ничего не решает.
Абсолютно поддерживаю. Я не понимаю, честно говоря, чем занимается аппарат союзного государства, где несколько, там, две сотни, по-моему, чиновников. И я вот уже как-то видел недавно данные. Они там автопарк огромный, 20 или 30 машин содержат. На медиа огромный.
Слушайте, а как бюджет этого аппарата формируется? Кто
из
платит?
Бюджетов пополам. Не пополам. Россия больше платит, да. Там, по-моему, 6 или 7 миллиардов каждый год тратится на аппарат союзного государства. Там какие-то есть программы малоэффективные, мне кажется, малоэффективные. Хотя, может быть, они эффективны, но, видимо, они их так позиционируют, что даже я не знаю, чем эти программы и зачем они нужны. Если мы посмотрим пример восточного партнерства, который вот работает в отношении Беларуси и ряд других государств постсоветского пространства.
Эффективнее, чем...
Конечно, они потратят, условно, там, миллион долларов на 100 миллионов пиара настроят. Сделают там, что вот, дорогу на миллион починили, а как будто это миллиард потратили денег. То есть это совершенно разные эффекты, разные масштабы, и мне кажется, что здесь нужна серьезная перестройка и ревизия, в том числе финансовых отношений в этой области.
Ну, давайте, чтобы под этой темой попытаться черту подвести, при власти нынешних лидеров и России, и Белоруссии ни у кого не хватит духу сказать, что не нужно нам союзное государство, ни и этот проект хватит. Будет работать.
Мне кажется, все-таки договор о союзном государстве стоило бы немного откорректировать, чтобы его привести в соответствие с нынешними реалиями. Он все-таки 20 лет назад заключался. Но я сегодня вижу, что политики не готовы к этому. Они не хотят, как они сказали, ломать договор, потому что, видимо, любые корректировки, там, ратификации в парламентах и так далее, на каком-то этапе это может привести в бесконечность обсуждение тех или иных пунктов положений. Поэтому они хотят оттолкнуться от того базиса, который есть, и реализовать то, что на сегодняшний день можно сделать. Да. За скобки вынести те проблемные вопросы, которые они реализовать сегодня не могут. Наверное, это вопросы политической настройки, включая там обсуждали вопрос о едином парламенте, например. Вот как его формировать, в каких пропорциях. Очевидно, что Беларусь не пойдет на соотношение 50 на какую-то там долю, они захотят они только 50 на 50. А для этого Россия теряет свой суверенитет.
Не получится масштабах. Черту подвести. Тогда вопрос, а что, в одностороннем порядке нельзя из этого договора выскочить?
Можно, но в этом это невыгодно никому.
Нет, вы просто сказали, что на каких-то этапах согласования в парламентах будут проблемы. Но мне кажется, с российским парламентом, если уж есть какое-то решение администрации,
да,
то проблем-то не будет.
Ведь договор подписан, его, значит, надо пытаться реализовать даже в каких-то моментах, которые можно сегодня. Гуманитарное сотрудничество, экономическое и другие направления, где безболезненно можно, мне кажется, реализовать или иное положение.
Угу. Что ж, к другой тогда истории, другой теме. Александр Лукашенко принял приглашение Зеленского принять участие в форуме регионов. Я, к сожалению, не помню, как скоро это должно произойти.
Осенью
этого года. В общем,
в Житомире.
Да, контакты между Минском и Киевом происходят, они налажены. Плюс есть еще одна такая белорусско-украинская тема. Это минский переговорный формат, который Зеленский предлагает расширять, приглашать туда лидеров США, лидера США, приглашать туда других европейских лидеров. На этом этапе лично Александр Лукашенко... насколько заинтересован в том, чтобы этот формат работал, и есть ли у него здесь, ну, буквально инструменты, чтобы вот за счет наличия формата как-то что-то Москве предлагать, что-то Киеву предлагать, или все-таки Минск действительно нейтральная площадка?
Минск пожинает плоды вот этой ситуации, которая в Украине сложилась после 2014 года, и благодаря вот этой вот переговорной площадке, которая в Минске случайно, наверное, появилась или не случайно, удалось Александру Лукашенко частично восстановить отношения со странами Европейского Союза. На Беларусь начали смотреть немного по-другому со стороны Европы. Я недавно был в некоторых европейских столицах и общался с некоторыми там околополитическими элитами этих стран, и Германии, и Польши, и другие. И я вижу, что они на Беларусь смотрят немного не так, как на Москву, не так, как раньше смотрели. Они в Беларусь видят как посредника, и они видят, что Беларусь пытается проводить более-менее самостоятельную от Москвы политику. Это в том числе благодаря вот ситуации на Украине сложилась такая ситуация. Но вот предложение Зеленского провести очередную встречу в Минске, она, конечно, выгодная для Александра Лукашенко. Он, видимо, хочет снова увидеть на своей, в своем городе руководителей европейских государств, и Трампа в том числе. Но я напомню, что Соединенные Штаты Америки и Дональд Трамп каждый год переподписывает документ, продляет документ о санкциях, персональных санкциях в отношении ряда лиц белорусских и предприятий. Это означает, что даже условный приезд Трампа, хотя я в этом очень слабо в это верю, он как-то там обеспечит какой-то прорыв в американо-белорусских отношениях. До сих пор в Минске нет американского посла. Поэтому это всего лишь, я бы сказал, ресторан. Лукашенко предоставляет ресторан, можно так сказать, накрывает там чай, как он говорил, ведрами кофе приношу, там булочки, бутерброды. Кстати, Оланду, который был президентом Франции, бутерброды не очень понравились, когда в прошлый раз он был. Он сказал, что что-то там ему невкусно было.
Он это кому сказал?
Это он в своих воспоминаниях написал, в мемуарах. Вот. Но Беларусь ведь не представлена как участник этой дискуссии. Она всего лишь дает место встречи, место, куда они прилетают, транзитный хаб, можно так сказать. Вот, конечно, это выгодно. То же самое касается и вот участия белорусского руководителя в форуме регионов Украины и Беларуси. Вот такой же форум делает Россия и Беларусь. Да. И Украина и Беларусь еще во времена Порошенко, по-моему, в прошлом году запустили первый такой форум, он в Гомеле проходил. Сейчас пришел Зеленский. Но, честно говоря, я не очень верю, что Зеленский и Лукашенко выстроят какую-то дружескую коммуникацию. Во-первых, у них разные возраст, они люди разного поколения. Да, это... во-вторых, зная, как Лукашенко относится к личным каким-то вот таким шуточкам над собой, а Зеленский над ним шутил, когда был в прошлой своей жизни комика. И я не очень-то верю, что Лукашенко будет это вот как-то принимать всерьез.
Но Зеленского. При этом вы верите, что Лукашенко или там, скажем, кто-то из его команды принципиально на это обратит внимание? Что
это
вот
Лукашенко на это обратит внимание.
Обратит.
Обратит, обязательно. Ну, то есть он будет там вести себя тактично, все, но он обязательно вот каких-то личных вот таких дружеских отношений, я не думаю, что у них выстроится. Но в то же время я бы отметил, что, на мой взгляд, Зеленский, вот поведение Зеленского в последних неделях, оно чем-то напоминает риторику молодого Александра Лукашенко в каких-то элементах. Он любит вот там указывать чиновникам, выгонять их с совещаний, грубить им, ну, как бы вот так вот в каком-то тоне. Это вот такие немного авторитарные замашки есть у Зеленского, и они чем-то напоминают действительно поведение Лукашенко в его, в начале его карьеры. И если сейчас Зеленскому удастся получить какое-то большинство в парламенте, условное большинство, то я не исключаю, что он пойдет
по пути
каким-то авторитарным путем. Вполне это допустимо.
Но я сейчас грубо так сформулирую, но все-таки на перспективу Лукашенко, может быть, опять же, в чисто риторическом поле, сможет угрожать Москве сближением с Киевом?
А угрожать нечем. Кто будет за это платить? Угрожать можно...
В экономическом поле,
да. В экономическом поле Беларусь сейчас, конечно, является удобным для Москвы, наверное, тоже для некоторых бизнесменов Москвы, хабом, потому что товары, которые не напрямую идут через Россию, идут через Беларусь, пассажиры, авиапоток идет через Минск. Я все-таки надеюсь, что украинской политической элите хватит все-таки мужества восстановить авиасообщение между Москвой и Киевом, потому что это, ну, это ненормально совершенно, что две столицы не имеют отношений никаких, и они вынуждены это облетать. Но это глупо совершенно, и это никак не влияет там, на какую-то обороноспособность и прочее. Все-таки Зеленского пока, я вижу, что у него не хватает рычагов управления, но я рассчитываю, что после 21 июля у него появятся такие рычаги, иначе просто у него рейтинг посыпется очень быстро, и к осени у него уже ничего не останется того, этого высокого рейтинга.
Слушайте, а есть представление о том, насколько интенсивное авиасообщение между Минском и Тбилиси, и Грузией? Просто так вот, если прикидывать, иметь в виду нашу ситуацию с Грузией нынешнюю, ну, кто-то, может
начали,
быть...
Я пока не видел данных, но в 2008 году сообщение было интенсивное, потому что это было самое удобное возможность
летать. Тогда понятно, да. Но это была специальная перезагрузка или перенастройка под российский турпоток в Грузию, да?
Да, но я думаю, сейчас Белавия, конечно, очередной бонус получит и будет летать. Кстати, это, возможно, тоже можно отметить как преимущество Беларуси. Вот Россия поссорилась с кем-то, Беларусь, пожалуйста, ни с кем не ссорилась, пожалуйста, летайте, да. Креветки, все там, бананы, апельсины покупайте, это все можно делать. Но в этом случае нужно смотреть отношения, как выстраиваются в каком-то таком далеком, скажем, далекой перспективе. И мне кажется, что в этом плане Российская Федерация хотела бы от Беларуси более внятной, в том числе, политики на внешней арене. Вот есть инициатива Минска «Хельсинки-2», с которой Лукашенко и министр иностранных дел Беларуси выступает, о проведении и подписании нового соглашения «Хельсинки-2», как это было вот соглашение по безопасности в 70-е годы, когда Брежнев подписывал соглашение. Лукашенко предлагает новое соглашение глобальное подписать в Минске, например, собраться.
Ну, а Москве какое до этого дело? Ну, выстраивает Беларусь отношения,
да,
окей.
Но, безусловно, но когда недавно немцы, по-моему, попросили белорусскую сторону предоставить концепцию этого соглашения, его нету, только есть название «Хельсинки-2». А что под ним подразумевается? Нет ничего такого, чтобы там...
Работа не проделана.
Ну, да, скорее просто это желание Лукашенко выступить миротворцем между Западом и Востоком. Вот мы типа центр Европы, давайте я буду вас мирить. Но для того, чтобы мирить, нужно как минимум иметь авторитет на Западе. На Западе Лукашенко двери закрыты. Были, есть и будут закрыты. Я абсолютно в этом убежден. Он не сможет восстановить отношения, сколько бы он еще у власти не находился, с Европой. Это невозможно по идеологическим причинам и по каким-то историческим отношениям, которые у него были и сложились с европейскими лидерами и странами.
Все-таки лидеры европейские меняются, и то отношение, которое есть, отношение Европы к Лукашенко, это результат регулярного анализа и переосмысления того, что такое Белоруссия, или это инерция, которая вот тогда задана? И...
Инерция, которая задана, во-первых, после Украины, а во-вторых, они на Беларусь начали смотреть много по-другому, и есть попытки отдельных государств все-таки играть с Белоруссией в более независимую политику в надежде, что когда-то республика, условно говоря, отойдет от всех интеграционных проектов с Россией. Например, вот недавно министр иностранных дел Польши сказал, что Беларусь ждут в Евросоюзе. Хотя абсолютно, я убежден, ее там никто не ждет. Вхождение в Евросоюз – это довольно длительная процедура. Украине пообещали, морковку повесили. Мы видим, к чему это привело. Миллионы людей убежали работать в Польшу.
То есть в случае, если с таким посылом Европа, извините, что перебиваю, обратиться к Беларуси, Александр Лукашенко сделает максимум, чтобы подчеркнуть, что сама Беларусь вряд ли к этому стремится, потому что иначе какой-то...
Конечно,
украиноподобный сценарий начнет
срабатывать. Лукашенко вхождение в Евросоюз никакой вообще нереальный, и абсолютно это нереально. Понятно, он будет балансировать, он будет пытаться играть на какое-то вот противостояние Москвы и Запада. Это он делает много лет, но Москва на это давно не обращает никакого внимания. И мне кажется, что в данном случае Лукашенко в первую очередь заинтересован на нынешнем этапе, он заинтересован в первую очередь в сохранении своего влияния в республике и в продлении своих полномочий еще на 5 лет. как минимум.
Ну, Юрий, напоминаю, что действительно санкции Евросоюз в отношении Лукашенко, по-моему, это касается исключительно вот перемещений.
Да. Они
снял,
были заморожены.
В 16-м или в каком году?
И он
году?
Не ездил никуда, кроме Папы Римского. Он планирует в ближайшее время в Австрию съездить, если Курц вернется снова к власти, осенью поехать. Но вот у него планировался визит, был недавно в Латвию, отменил визит. Планировался визит в Мюнхен на конференцию выступать, на Мюнхенскую, отменил визит без объяснения причин. Ну, то есть он, его как бы дали, сказали, можно ездить, но его по большому счету там никто не ждет. Ну,
а в чем риск? Что он направится, а его где-то развернут и просто из аэропорта,
кажется,
не
выпустят? Европу-то не очень любит. Он как-то сказал, он объехал все, как он сказал, я всю Европу объехал, там все тесно, люди трутся друг об друга, грязно все, нечего там делать. То есть у него такое восприятие Европы вот, очень своеобразное.
Угу. Ну, я слушателям хочу просто сообщить, у нас сегодня эфир хорошего вопроса получасовой, но в ближайшие выходные, уже в субботу, мы с Дмитрием Балкунцом в подробностях обсудим биографию Александра Лукашенко в качестве белорусского лидера. Это произойдет в субботу, так что включайтесь в выходные. Сейчас мы с вами прощаемся. Напоминаю, с нами был Дмитрий Балкунец, эксперт по Белоруссии. Меня зовут Сергей Рыбко, далее новости.